Глава 23. А как только затянутая пауза дала повод думать, что рассказчик не склонен продолжать, тот новый слушатель с подкидчивыми нервными бровями, гололицей, только с подштриховкой усов, теперь в эту первую паузу первый же и врезался, не дав никому ни отозваться, ни возразить. «Скажите, пожалуйста, а каковы ваши наблюдения над противосамолетным станком Иванову? Вы видели его? Как он в работе?» Воротынцев своим мучительным рассказом совершил какой-то крупный шаг в самом себе. Вся эта наросшая кора сердца и тела как будто треснула и открыла ему расщелину выйти. Теперь ему нужно было сколько-то часов плавной неподвижности, не говорить, не шевелиться, отдыхать, даже, может быть, просто научиться сидеть на стуле освобожденно, как все сидят. А он не умел, ведь он по привычке сидел, как легче ему сорваться по первой тревоге. Благодетельно открылась ему возможность омягчеть и вернуться к своему утерянному, забытому нормальному состоянию. И для этого очень нужно было, чтобы эта милая Андозерская продолжала бы сидеть прямо перед ним, близко, глубоко одобряя его глазами, иногда и вспыхивая зеленоватым огоньком. Итак, он хотел бы не участвовать пока больше в беседах. Вот и пришло то признание, которое так ждется после невзгод. Вот и угадал он время и место, куда тащил и притащил свой тяжелый воз, как будто свалил и освободился. И сейчас ни на какую политическую реплику он не хотел бы даже отвечать. Если вот опять будут возражать ему о необходимости кадетской скорой и решительной победы или невозможности победить с этим царем, с этим, не с этим, он уже выразил, кажется, достаточно, что не побеждать надо, а скорее выходить из войны. Да кроме повторения ходов в этой кампании уже ничего не могло возникнуть. Говори им, не говори, что военная усталость через меру, они будут все свое. Что только благодаря войне Родина держится спаянной, а то бы все рассыпалось от недовольства царем. Они еще больше встряли в войну, чем царь. Но чего угодно он ожидал, только не этого вопроса о станке Иванова. Шея Воротынцева снова напряглась, и он взнял голову. Среди чужих петербургских тут свой сидит, замаскированный в городской костюм. На любое ожидаемое возражение уже не хотелось поднимать душу. Но на это... Замечательная быстрота перевода из походного положения в боевое и наоборот. Поэтому, если идет в колонии и появились самолеты, запряжка выводится в сторону, и в несколько минут установка готова к стрельбе. И прочна. Лучше, чем Радзивилловича. А стреляет? Ну, стреляют все они не на полный угол возвышения, и прыжок выстрела сбивает наводку, так что нужно всякий раз ставить новый прицел. Поэтому тот с тревожными глазами, требовательный, вклювчивый, говоря быстро со смыслом, обгоняющим неизбежную длинноту слов, переклонился к Воротынцеву, а Воротынцев к нему, и так они через полкомнаты заговорили плотно, а потребовалось что-то нарисовать, тот вытянул блокнот с ручкой и пробирался, нес полковнику. Как будто все рассказанное было не для них двоих, и Воротынцев только притворялся, и вы там как хотите, а вот самое главное. Наступила граница неловкости, но исправил Андрей Иванович. «Господа! Господа!» — подходил он с добродушным смехом. Со смехом, а не смеясь, с лицом серым, как у контуженного, вставшего из земляной осыпи. Глаза не собраны, и собственный голос неверно слышится. «Да разрешите прежде вас друг другу представить. Петр Акимович Ободовский, если хотите, тоже почти военный, недавно в Лысвинском горном округе успокоил бунт рабочих с решительностью полковника, хотя без капли крови, одними речами». Ободовский страдательно дернул бровями. «К чему все это?» Ладонь его была суха и горяча. «По русской нашей удивительности Петр Акимович почти бросил горное дело и занимается одной артиллерией. При Гучковском комитете создал комитет военно-технической помощи». «Вот сколько сразу! Да как же сошлось! Инженер, да на артиллерии почти как офицер-академист и сотрудник Гучкова в первый же случайный вечер второй след его. Вы часто Александра Ивановича видите? Он и захлебнулись бы над блокнотом, хотя неприлично было так пренебрегать обществом, но другой усердный слушатель Воротынцева, маленький профессор в стоячем кружевном воротничке, возвращал их в общую комнату. «Скажите, пожалуйста, а эмигрант Ободовский из круга Кропоткина не родственник ваш?» И голос ее отозвался в Воротынцеве радостно. Она не вставала, не уходила, не увела внимания. Ему бы хотелось... Вот она бы хорошо бы знала всю его прежнюю историю, опалы. Вот для нее, к ней его история была нужна. Ободовский головой вертнул, не сразу понял. «Кто?» «А, да, я, да». И к делу опять. И невольно втягивая опять Воротынцева. «Ну как этому инженеру откажешь?» Но и Андозерская, не отставая, чуть посмеиваясь над ними. «Простите, я из чисто теоретического интереса». Какой мелодичный голос у нее, и как мило поигрывают струны шеи. Как же связывается убеждение той и этой жизни? Анархизм и артиллерия. Анархизм? Никогда в жизни Воротынцев не видел живого анархиста. И этот инженер с заглатывающим вниманием... Ободовский обернулся, дернулся, как бы ища защиты. Как прилипло. Кто-то пустил и носится. За границей я имел счастье стать близок к Петру Алексеевичу. Оттуда заключили, что анархист. На помощь пришел Минервин. Выдвинул сильно, бесповоротно. Дробление русской интеллигенции на партии носит случайный характер. А из корня мы выросли все из одного. Служение народу. Мировоззрение наше едино. Служит кто как понимает и анархизмом, и артиллерией. Все отвечено. Дальше настаивать и неуместно. Но Андозерская с головой ниже верхушки кресельной спинки, как девочка, приглашенная на взрослый разговор, настаивала. При несильном тихом голосе у нее была владетельная манера спрашивать. «Но все-таки ваша эмиграция имела революционную причину?» «Да, дело дутое», — озабоченно отмахнулся Ободовский. «А пришлось бежать». «Интересно вот что. Оправдался ли термитный снаряд Стефановича? Вы видели его действия?» А за Ободовского закончила жена, плавная, спокойная, тоже лет под 40, объяснила Андозерской, Вере и кто еще слушал. «На полчаса опередил полицию. Только я проводила на вокзал. Вернулась, пришел околоточный брать подписку о невыезде». Она была одета не то что скромно, но близко к скудости. Умеренно полна и мягка в движениях, в возмещении худощавой беспокойности мужа. А сохранилась при темных волосах покойной русской, даже сельской красоте. Под 40 лет могла бы так выглядеть Татьяна Ларина. Ободовский бывал в публичной библиотеке, жену Вера видела в первый раз. Вера тоже была довольна, горда за брата. Все получилось даже лучше, чем она задумала. Хотя по лихости он сделал несколько политических бестактностей, но исправилась его ошеломительным рассказом. Все слушали, не пророня. Вера и всегда считала брата выдающимся, лишь по прямоте своей и по кривизне путей восхождения, не занявшим видного места. И с Андреем Ивановичем они друг другу понравились. И вот как свободно отвечал на вопросы Ободовского и внимание Андозерской явно забрал. Вот это деловитость. Воротынцев охотно отвечал. Не знал он о комитете военно-технической помощи. Такая встреча... неисчислимой пользы. Тут можно многое посоветовать или просить иметь в виду, о чем с фронта не докричишься. Скажите, а как с траншейной пушкой? Будет ли у нас траншейная пушка? Когда? А уже первые экземпляры на фронте. Отличная пушка, великолепная. Сейчас налаживаем серию на Обуховском. Я думаю, к весне в каждом полку штуки по две будет. Да вот как раз Андрей Иванович тоже следит. Андрей Иванович присел к ним потолковать, кому ж нужней. Он и Ободовского не в гости звал. Откуда эти гости набрались? Приват-доценты, профессорши, книги взять отдать. Дамы со сбора завернули, Петербург. Он и приглашал Ободовского за советом по делам оборонной думской комиссии. «Простите, Андрей Иванович, как раз по поводу траншейной пушки должен был мне сегодня вечером звонить инженер Дмитриев, и я имел смелость дать ему ваш номер телефона, что буду здесь. Ничего?» «Конечно, пожалуйста, Петраки...» Телефон как раз тут и зазвонил. Вера прирозовела. Спрашивали Андрея Ивановича. уже пока трубку передавали, узнали рисковатые нотки Павла Николаевича самого. Квартира затихла, ловя отзвуки. Шингарев вернулся от трубки недоуменный. Павел Николаевич просит немедленно ехать к нему, а если Минервин еще не ушел, то и Минервина. Что-то случилось, что-то случилось. Оба лидера засобирались, слегка переговариваясь, а приват-доцент и кадетские дамы сильно заволновались. И старшая улучила Минервина выведать хоть талику. Минервин сказал: «Возьмем извозчика». Шингарев отмахнулся: «Теперь извозчик до бассейна 3 рубля, на трамвае доедем». Вежливость хозяина. Андрей Иванович предложил обществу не расходиться, может быть, вернуться скоро. Активисты партии «Народной свободы» расположились дожидаться. Интересно, важно. От старшей дамы тотчас и распространилось. Изменник Протопопов предложил думским лидерам частную встречу. И надо решать тактику. Идти навстречу или оскорбить его отказом. Или поставить ему требования. Или только понаблюдать и разведать. Добивается забрать продовольственный вопрос, не давать ему. А может быть, наоборот, его тайно подослали пригласить в правительство кого-то еще. Маневр. Что Протопопов очередной новый министр внутренних дел, Воротынцев еще знал. Но почему и кому он изменник, и почему тогда встреча с ним так важна? Шингарев прощался с Ободовским, так и не поговорили. Но Ободовский должен будет теперь задержаться, подождать телефона от своего инженера. Андозерскую не предполагал Шингарев еще сегодня увидеть, вернувшись. Прощался пожатием руки. И Воротынцев спохватился, как вырвали кусок из бока. Начинается разъезд, и Андозерская сейчас тоже уедет. А он даже с ней не успел. Тем временем принимал теплую, мягкую, сильную ладонь Шингарева. Лоб откровенный, ясный, добрые глаза. И с ним не успел. И с ним были пути что-то открыть. Но уже не повидаться больше. Да ведь теперь и Воротынцеву, что ж и как же оставаться. А Андозерская сидела без движения к уходу, как ни в чем не бывало, и взгляд ее тоже никуда не уходил. А светящуюся шрапнель у вас применяют? Это бенгальский огонь на парашютиках? Видел, хорошо. Но вообще надо добиваться в боекомплекте уменьшить шрапнель в пользу гранат. Это мы уже проводим. Но гаубичного усиления не ждите. Нужно больше использовать горную пушку, как гаубицу. А Андозерская ничуть не скучала, так и сидела рядом, свидетельница их захватывающего разговора, слушала того и другого, внимательно переводя глаза, как если бы свойства гаубичности и утвержденный состав боекомплекта глубоко затрагивали ее. А может быть, ученому все интересно? И радостно было, что она не отсела, не ушла, еще не уходит, сидит рядом и смотрит. Но тогда надо прекратить бы артиллерийский разговор, а тоже неудобно. Через мостик этого милого взгляда к Воротынцеву что-то перетекало. И по нему же утекала часть его самого. Воротынцев менялся и освобождался под этим взглядом. Никакого освобождения не наступило, конечно, с его полком, с их корпусом и фронтом. Не изменилось на ноготок, и через 3 недели он сам вернется и будет барахтаться во всем том же, и вскоре, может быть, настигнет его так долго щадившая смерть. Не освободился, но в этом женском соседстве чувствовал себя все более облегченным, отделенным от своей же высказанной мрачности. Итак, артиллерийский разговор при зеленоватом попыхивании приобретал восхитительный оттенок. И никак не хотелось прервать и подняться. И жена Ободовского, наискось позади мужа при их разговоре, не дававшем повода для улыбки, сидела с тихим дремлющим удовольствием на пути к улыбке, не ища быть замеченной, даже говорить. И Веренька была тут, остальные где-то. Все понимающая, милая сестренка, она все время весело поглядывала, но вот какое-то беспокойство стало пробегать по ней. Может быть, без хозяина неудобно оставаться? Время? Не мог понять, занятый и без того. Да все равно не было сил подняться. А разговор с Ободовским, пробежав через все главное, ослабевал. Да даже из уважения к Кандазерской, мягко закованный в английский костюм, в самом центре разговора, надо было тему изменить, постараться. «А как по тем дорогам проходят тракторы Алис Шальмерс?» И зорко углядев эту первую вялость их разговора, профессор Андозерская мягко и твердо вошла в него, как килем в воду. «Петр Акимович, не сочтите назойливыми мои вопросы, но полуизвинительно губами я тоже, в пределах моей специальности. Все-таки революционеров мы привыкли чаще видеть разрушителями, и поэтому революционер-созидатель не может не привлечь внимания. Не откажитесь объяснить, с вашей нынешней деятельностью как соотносятся прежние партийные убеждения?» «Партийные?» — резко обернулся Ободовский, морща лоб под ежиком приседенных волос и бледно-голубыми несвежими глазами, увидев Андозерскую, как будто впервые тут севшую. При этом повороте ни одного лишь подбородка деятельного, но самой мысли через сектора, его как центробежной силой прижало к откатистой спинке стула, и он должен был переждать, — ответил не вдруг. «Я же сказал, я ни в какой партии никогда не состоял, потому что всякая партия есть намордник на личность». «Так именно из-за насилия, — уточняла Андозерская. — Именно. Моргнул измученный энергичный Ободовский, в этом морге как будто и отдохнув на полмига украдкой. А много ему и не нужно, уже посвежели глаза. По убеждениям я социалист, но независимый. В 5-м году мы с Нусей, помнишь, Нуся, социал-демократами даже ругались, ругательство у нас такое было в Иркутске. Нашлось место Нуси, и она из своего полудремного удовольствия плавно выступила с объяснением. Там такие были горлохваты, так развязно себя вели, так пятнали свою тактику, и хотя мы сами тогда готовы были идти в баррикадники, даже под пулями умереть. Она в баррикаднике? Вот с этой мягкостью, ненастойчивостью невозможно представить. А между тем, да, в Иркутске доходило почти до баррикад. Интеллигенты и офицеры шагали по улицам вперемешку, пели «Марсельезу» и «Дубинушку». Железная дорога бастовала, никакой публики билетов не продавалось, ехали одни солдаты. Их сила была сильнее забастовок, и непослушную станцию они разносили в 15 минут. Ободовский, застрявший на Забайкальском руднике, добрался в теплушке железнодорожников, тем, что всю дорогу говорил им политические речи и читал лекции по социализму. В Иркутске бушевали собрания и митинги, и на них деловитостью, ясным умом, напором сразу же без труда выделялся Ободовский. И его, никогда прежде не знавшего другой формы жизни, как работа горняка, в эти безумные недели выталкивало вперед делегатам, депутатам, представителям, выборщикам в одно бюро, в другое бюро, председателем местного союза инженеров и в какой-то секретариат, и в сам Иркутский исполнительный комитет. Самое приятное и было вот это расслабление от безопасности, от выполненного долга. Вдруг перестать себя ощущать летящим снарядом, просто сидеть, даже вопросов не задавать. Закурить? Разрешили. Закурить. Как будто слушать Ободовских, а на самом деле пересматриваться с Ольдой Арестовной. Ловить ее взгляда не надо, вот он. Он, вот он. Она же, все это успевая, не дала себя уклонить иркутскими воспоминаниями, а направляла на выцеленную точку. «Но ненавидя насилие, вы должны ненавидеть и всякую воинскую службу». «Конечно», — соглашался Ободовский, — «и военную службу, и армию. Досталось и мне послужить. Вместе с мундиром надеваешь сердцебиение. Перед каждым генералом во фронт, каждому офицеру честь, без спросу не отлучись, думают за тебя. Чтобы не попасть под унижение, под замечание, держишься так напряженно, нервов не хватает. И я только тем спасся, что откопал в уставе пункт, никто его не знал, что после производства в прапорщике можно хоть на другой день уволиться. И уволился». И засмеялся облегченно. Да давно это было, еще до эмиграции, до революции. Он спас из армии свои слишком отзывчивые нервы. И принципиально ненавидел военную службу как часть насилия. Но в том же Иркутске, по честности, не обойти восхищением генерала Ласточкина. Ему остались верными две роты, а весь гарнизон взбунтовался и пришел на них на верных. Раскаленная революционная масса вооруженных солдат и с офицерами. Ласточкин вышел на крыльцо без охраны. «Стреляйте в меня! Я вот он! А сдаться не могу! Присяга и честь!» «Что ж гарнизон?» «Гарнизон перенял. Гарнизон закричал коменданту «Ура!» и в полном порядке лучшим строем ушел». «Военная стать!» Андозерская повела головой, узнавая, любуясь тем видом Ласточкина на крыльце. Ласточкина, но по соседству взглядывая и на Воротынцева. А он все больше легчал и веселел. Как будто не он полчаса назад раскатывал тот самый безнадежный. А Верочка как будто немного неспокойна. Отходит, подходит. Старался не понять, рано еще. Сама уговаривала сюда. Он прикипел к месту. Ольда Арестовна дальше хотела вести, да Ободовский уже схватил, куда она. Вы хотите сказать, ненавидя воинскую службу, надо же последовательно отвергать и войну. Профессорская логистика школьная, то-то скука, наверное, на лекциях. Так прозрачно было Ободовскому и так по-детски, на какое противоречие она его тянет. Вообще отвергаю. Но тогда как вы можете руководить комитетом военно-технической помощи? Усмехнулся и вдруг импульсом с нерастраченным задором. Вот так. Армию ненавижу. Но когда все струсили и бегут, понимаю коменданта Ласточкина, могу рядом стать. Я против насилия, да, против всякого насилия, но первичного. Не непротивленец, а против. А когда насилие произошло, чем же ответить, если не силой? Перебежал нервный огонь по глазам. «Не обороняться — это уж просто слюнтяйство!» «Ах, молодец!» — Воротынцев засмотрелся. «А жена так плавно, бессомненно! Что вы, господа, он никогда пораженцем не был! Он и на японскую рвался, после потопления Петропавловска надел траур на рукав, говорил, не сниму, пока не победим, так ведь, Петенька? От сдачи Порт-Артура заболел, есть и пить не мог». Сочувственно коснулась мужниной руки. «Только уж после Цусимы, и когда выяснились лесные концессии, и то хотел мира, но не поражения, а на эту войну даже форму купил. Ходил напрашиваться, только Гучков отговорил». Ободовский наморщил лоб, посмотрел на собеседников. «Где же они видят противоречия? Разве, любя свою страну, надо непременно любить и ее армию? Чтобы защищать Отечество, надо быть сторонником насилия? Я просто не переношу быть битым. Это естественно. А когда бьют Россию, бьют и меня. Так вот, я не даюсь быть битым ни порознь, ни вместе». Но с кем он спорил? Воротынцев ему не возражал. Воротынцев покуривал, поглядывал, послушивал. Что надо, эта милая разумница скажет, и Ободовский скажет. Андозерская, она и спорила-то академично, а вот уже и вовсе рассеяна. Но, наверное, не привыкла уступать, всегда цепляется, и поэтому что-то о логическом разрыве. Полуулыбнулась, махнула ресничками. Тогда вы должны испытывать к врагу сильные чувства. Искала поддержки у Воротынцева, а он замешкался. Сильные чувства? Да, ненависть, кивнул Ободовский. Ненависть? Понял Воротынцев, подумал, странно. А я сколько воюю, никакой ненависти к немцам не испытываю. Теперь накатные морщины на лбу инженера. Как это? Ну, в самом деле, как это? Воротынцев и не понимал, но верно так, как ведь и у солдат. Никакой. Вспоминаю, что и к японцам не было. Воюю, Россию защищаю. Воюю, как работаю по специальности. А ненавидеть? Подозреваю, что и в немецких офицерах тоже. А как же, напомнила ему Нуся Ободовская, подстрел раненых в горящей занятой деревне. Да, что-то он запутался. Или нет? Разодранное сердце, пыл драки, ненависть. Да, но к высшим нашим, тем, по чьей глупости деревню эту отдали. А противник в свете пожара, как стихия, как адовы тени. Ненавидеть можно живых, реальных. Он понимал, что нельзя упустить сегодняшнего вечера. Надо сказать Ольге Арестовне нечто особенное. Какую-то отметину положить, как любимый шрам. Но не нашел, в какой момент. Не ошибся ли в тоне, и как она это? Подошла Верочка, стояла за спинами Ободовских, не садясь. Утихли споры, слышались детские голоса из другой комнаты, кадетские деятели тоже в другой, побрякивала посуда в кухне. Так мирно было, ни взрывов, ни выстрелов, ни ловушек, ни мин. Взгляд сестры показался брату тревожным, каким-то нововнимательным. Он отвел глаза.